Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость, доцент кафедры специальной психологии и специальной педагогики Института специального образования УРГППУ Наталья Федоровна Алиева. Здравствуйте.
Добрый день.
Наталья Федоровна, видимся с вами после вашей паломнической поездки. Очень рада за то, что вы побывали у святителя Николая Чудотворца. Это, наверное, мечта многих наших радиослушателей. И хотелось бы узнать, как она прошла, что вы для себя почерпнули.
Ну, знаете, еще раз убедилась, что просит, что и Господь посылает. Причем даже просьба бывает не всегда даже осознаваемая нами. Я говорила, ой, я не хочу в Италию все смотреть, мне не надо. Мне бы к Николаю Угоднику в баре приехать к его родным косточкам, помолиться по-бабски вот так, постоять один наедине, пошептаться, и все, больше мне ничего не надо. Вот, и так получилось, что когда посмотрела, мне в Москве показали путевку, путевка, конечно, была роскошная, все, надо было Италию проехать за 8 дней, там все святыни, но вот то, что я просила, то и получилось, ни одного человека, пожелавшего поехать со мной, это было на крещение. Вот никого не было. Поэтому думаю, ну, меня отец, духовный отец благословил. Думаю, ну, значит, все будет нормально. Хотя, конечно, волнение было в некоторой степени, что чужая страна, вообще страны, Германия, там, Италия, через Германию пришлось лететь. Языка, в общем-то, не знаю. Да многого чего не знаю. А потом так и получилось, что когда приехала в баре, пришла в базилику, в крипту, где Николай Угодник покоится, упечатанной бетонными плитами. Это больно смотреть, конечно, потому что там все святые у нас на Руси, матушки, они у нас открыто лежат в раках. И в определенные дни эти раки открываются, можно приложиться и к челу, и к рученьке, и к ноге, и к стопе. Вот. А здесь этой возможности не было. Но все равно сердце рвалось. И знаете, вот в этой поездке вот большое видится нарастает и чувствуется. Может быть, в чем-то я ошибаюсь, в чем-то нет, но это мои ощущения. Вот что я почувствовала, я увидела. Первое, в первый день, когда пришла, значит, была я там у Николая Угодника и еще трое паломников. Они приехали из России. Но, видимо, так как-то сердце рвалось, что смотритель, он открыл нам эту решетку, за решеткой находится. И мы могли приложить свои святыньки, поклониться ступенечкам, которые вели к этому саркофагу. Николай Угодник сам, коли его так, будем так говорить, по-разбойнически вывезли в свое время в 1087 году из Демре, Мерликийской, где Николай Угодник покоился, на том месте храм стоит, но в этом храме он не служил, а просто находясь его рака, мраморные, красивые. И когда я до этого, еще до Италии была в Турции дважды, там нам удостоилось мы чести, что мы были, служили. Спасибо нашему обществу почитания Николая Чудотворца и нашему бывшему митрополиту Викентию, что там первые службы были. Только русские паломники приезжали, были службы. А так это в Турции находится, ну, как музей. И когда смотрела на эту раку, изготовленную из мрамора, красивая, и она сбоку была вот выдолблена, чтобы тело вытащить, вот, то все-таки его, если выкрали, пусть даже это путем насильственным таким, там были, конечно, в то время, когда 62 матроса из Бари приехали под видом паломников в Турцию и объявили о своем намерении, то, конечно, завязалась перепалка там. Вот. И это тело, святые мощи были вывезены силой, помещены в Бари. С какой целью еще? Да я читаю, когда вот эти проспекты для паломников, что в свое время это же была юг Италии, это была христианская страна. Это была столица Южной Италии. Но в каких силах, каких-то обстоятельств она стала терять экономическое, культурное и всякое другое владычество. И вот решили реанимировать. А для этого необходимо было какого-то святого иметь, который поработает на этот город, на его экономику, на его культуру, на его туризм и так далее. Вот такой, я бы сказала, прости Господи, такой прагматичный подход еще. Наиболее короткий путь был между Бари и Демре, город, морской путь. Поэтому вывезли. Теперь он покоится там. Но коли, вы знаете, вот как на воре шапка горит. Вот коли выкрали, то вот это святой угодник, которому почитается, поклоняется весь мир, он находится на глубине 60 сантиметров. Сверху бетонная плита. Потом покрыта престол, на котором служится в углублении этой плиты находится небольшое отверстие, где один раз в год, 9 мая, по западному летоисчислению календарю, опускается черпачок, достается вода, называется мира, всего 2-3 стакана, не более, вот, и разливается по бутылочкам, потом паломникам всем раздается, распространяется через лавки. Так вот, пришла вот так, ну, подобно героине, там, помните, Тритополь на Плющихе, где играет Доруина, и вот так вот села тихонечко. И знаете, была вот за границей, была боль за родину, потому что видно, за отечество наше, многострадальное, чумное, грешное, безбашенное, как можно угодно звать, и в то же время что-то такое есть в нем родное, ценное, понимаете? Вот, потому что Европа, она, ну, если кто в Европе был, скажет, это нам говорят, что мы лодыри, ничего подобного не упахивается. Я посмотрела цены, зарплата, ну, мне так экскурсоводы говорят, зарплата 1000 евро, 40 тысяч по-нашему, если взять, на Екатеринбург. Посмотрела цены какие, ну, обычно в продуктовых магазинах. Фарш килограмм стоит 6 евро, это 240 рублей. От 4, да, то есть цены приемлемые. Но, понимаете, вот там я почувствовала, что, вот почувствовала, да, что Россия какая-то другая задача. Она не в количестве сыров, колбас, чего-то еще, она какая-то другая. Я не могу это словами найти и так далее. Но вот там почувствовалось. Европа насытая, спокойная и так далее. И вот знаете, я сравниваю, это не с целью в похвальбы. У нас тоже вот умом Россия не понять. У нас и сейчас. И у православных такая мешанина в голове часто бывает. Такой неясности много, вы знаете. Вот. Но мне там не хватало молитвенного состояния, которое бывает в России. Это не значит, что мы все богословски очень просвещены, что мы все знаем, что означает одна молитва и какое-то слово. Пусть даже сейчас мы слушаем православное радио, телевидение. Многого не знаем. Но я сравниваю большие праздники, когда бывают ночные службы, будь то на Пасху, вот, или на Рождество. И я сравниваю храм в Полевском, это Свято-Троицкий, где вот уже много лет провожу клуб психологически, консультирую. И вот 10 лет назад, или чуть побольше, может быть, на праздник молодежь приходила, ну, поглазеть. А что там такое происходит? То есть они приходили слегка под пяти, девочки, это и девушки, и юноши, обнявшись, понимаете? Они заходили там, вели себя точно так же, как на улице. Ну, поглазели, да, свечку поставили и ушли. И в этот раз была... Когда на Рождество праздничная служба, я заметила, молодежь заходит уже без этой вольности, без этой расхлябанности, без этой чувственности, которую несли в храм, не понимая, что нельзя так. Вот. Они подходишь и подходишь к девочке и говоришь, ластенька моя, надень, пожалуйста, юбочку. То не было, ну какое вам дело, там этого дергания не было. А да. То есть они, какую свечку поставить? И я почувствовала, это вот дисциплина внутренняя, вот, ну, преддверие еще. Когда вот первоклассник идет в школу с желанием полюбить школу и учительницу. И он смотрит на нее и пытается каждое слово поймать хочет. Он, конечно, будет потом шалить, дурака валить, все оно будет. Но вот это вот состояние, как вот на цыпочках. Так и я заметила. Даже когда пришел мужчина выпивший, говорит, у меня мама умерла там или какой-то горюшка. Вот где свечку поставить? Уже на эту выпивку не обращаешь внимания, потому что душа его рвется к Богу. Пусть даже через пары этой вот пьяной водки или горестной водки и так далее. А вот там я посмотрела, и даже если представить, вот сейчас я шла сюда, и охранник, он курит, но он вышел за ограду вот нашего соборного этого дома. Там у Николая Угодника рядом, то есть все огорожен этот ансамбль. Рядом школа находится. Я видела, потому как из... дверей выходили школьники, подростки. Но они себя точно так же вели, как наши ребята вели себя 10-15 лет назад, придя на праздничную службу. То есть они бегали, они, ну, там пиво не пиво, но вот с сигаретами все. Вот представить себе, что вот так мы на территории храма бы бегали. Пусть даже есть какие-то у нас эти склонности, дурные пороки, но здесь нельзя так себя вести. Значит, нельзя, а там можно. И поэтому мне это состояние вот молитвенного, то, что бывает на Руси у нас, когда наступает большой праздник, и в воздухе чувствуется. Вот когда ты приходишь на концерт, еще не началось действие оперы, не звучит или филармонии, а оркестр настраивается, уже там тихонько дребезжат, и ты уже так немножечко душа у тебя воспорядуешь, вот сейчас начнется действие, сейчас музыка зазвучит. Вот это вот ты вот уже предпраздничный такой. Так и когда у нас служба бывает, вот тоже в воздухе это уже чувствуется. Может быть, не все, но вот у верующих. И там я думала, крещение, ну, наверное, вся Италия. Ну, я понимаю, что разный у нас календарь. Но все равно такой угодник там, что вот все придут, будут молиться, или как-то, или окунаться в Адриатическое море. И так, где, значит, базилика, большой красивый храм, там было 5 молящихся. Ксенцевый поднимался на алтарь. А внизу, где крипта Николая угодник, там, ну, наверное, человек 50 было. 50 или 40, я не считала. Но вот там была вот такая, одно общее сердце молитвенное. Даже итальянцы заходили туда. Вот, то есть, сколько я дней была, то так удосужилась, вот мне всякий раз открывали. Это зарешоченное пространство, что можно было подойти, поклониться ступенькам вот этому месту, такому святому, поклониться Николаю Угоднику, который покоится все-таки глубоко в земле. Вот, и просите, конечно, моя просьба была, она уже... Не такая сугубо личная уже, а вот как-то хотелось за родную матушку нашу землю, чтобы все у нас было более-менее по-человечески, да? Вот такое впечатление. И ответ ему, ну почему? Вот и молимся, мы ходим. Не говорю, что очень хорошо. Нет. Батюшки там скажут, вам вот за сегодняшнюю службу можно тройку поставить, там еще какую-то за ваше знание. Ответ я нашла вот этого молитвенного состояния у россиян, у Достоевского, братья Карамазова. Когда там в первой книге дается характеристика Алёши, как Алёша обратился к старцу за семьей, и вот там написано, почему так любили старца. А он отлично понимал, то есть Алёша, что для смиренной души русского простолюдина, измученной трудом и горем, а главное, всегдашней несправедливостью и всегдашним грехом, как своим, так и мировым, нет сильнее потребности и утешения, как обрести святыню или святого, пасть перед ним и поклониться ему. Если у нас грех, неправда, искушение, то все равно есть на земле там-то, где-то, святой и высший, у того зато правда, тот зато знает правду, значит, не умирает она на земле, а стало быть, когда-нибудь и к нам перейдет, и воцарится по всей земле, а как обещано. Знал Алеша, что так именно и чувствует, и даже рассуждает народ. Он понимал это, но то, что старец именно и есть тот самый святой, этот хранитель Божьей правды в глазах народа, в этом он не сомневался нисколько. И сам вместе с этими плачущими мужиками и больными их бабами, протягивающим старцу детей своих. И вот когда привезли поезд Богородицы, многие ведь люди не знали много, да и не знали. Но знали, что вот этот кусочек ткани там, который, вот он не обманет, вот он святой. И Богородица не предаст. Где-то она там смотрит с небес, мы это не видим. Но и сколько людей. И Запад и сейчас трепенулся, забеспокоился, потому что это вот опора. Сейчас не буду говорить, какая. Вот всей земли, видимо. Потому что я почувствовала, что у России другая функция. Совершенно другая, не функция, даже не слово я сказала, другое назначение. Вымаливать. Ну, а какие задачи в этом у нас стоят? Вот об этом будем говорить сейчас, отвечать на вопросы, которые пришли.
Ну, вопросы-то, Наталья Федоровна, самые, что ни на есть простые, житейские, никто не задумывается о судьбах Родины особо.
Так Родина, наверное, начинается с малой все-таки, с нашей квартиры. То есть, если там будет мир, порядок, любовь, и рядом в квартире также будет, и на площадке, и во всем доме, и на улице, и в городе, и в поселке, тогда и Родине легче дышаться будет. А если в этой семье идет раздор, или ложь поселилась на много лет, и рядом ложь живет в другом доме, или в этой же рядом квартира на площадке, то хаос, обман, мерзость, вот она и мерзость запустения. Мы это и видим с вами на улицах. Грязь, когда бывает, окурок полно. Ну и много чего еще есть. Поэтому мне бы хотелось сегодня разговор нас построить еще раз. Судя по письмам, что же такое любовь и как ее отделить от антилюбви, потому что все вместе смешано. Вот. И начнем пока. Знаете, с чего я хочу все-таки? Есть такое настроение сейчас у людей, оно всегда было. Но в какой-то определенный момент оно обостряется. Вот сейчас в связи с выборами президента, каких только страшилок не говорят. Вот, и даже среди верующих, что и конец света будет, и война, и все прочее, прочее, прочее. А я хочу еще раз прочитать часть главы от Матфея, 24 глава. Я благодарна в свое время. Диакон приезжал тогда еще к Ураевичу, он еще имел такой чин диаконский. Вот, он приезжал, говорит, 24 главу от Матфея надо знать наизусть. Я ее прочитала. И когда говорят какие-то страшилки, что-то еще, думаю, ту, так там все у Матфея все написано. Чего голову ломать, чего дергаться в неврозах, биться в конвульсиях? Там все написано. Так вот, давайте с этого начнем еще раз. Я читаю из 3 стиха, глава 24. «Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, «Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?» Иисус сказал им в ответ, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, «Я Христос», и многих прельстят. Также услышите о войнах и военных слухах». О, чего только у нас сейчас не хватает. «Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть». Но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Это в какие-то веки у нас замерзл Каспий, Черное море покрылось толстой коркой льда, а 60 сантиметров. Когда это было? А вот теперь случилось. Но это не значит, что конец света завтра будет. Сейчас дальше читаем. Все это начало болезни. Тогда будут предавать вас на мучения, убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине, подчеркну, умножения беззакония во многих охладеет любовь. Беззаконие много охладевает любовь. И вот теперь зададимся вопросом, еще раз будем себе говорить, а и что такое любовь вообще, люблю ли я? Способна ли я любить? Есть ли у меня такие возможности в душе, такие качества, что я могу полюбить, так как это подразумевал Христос? И вот, знаете, одна из последних газет, православных газет, последняя страничка, там, где Дмитрий Смирнов, его высказывание, вообще у него очень сочное, прям не в бровь, а в глаз. Вот. Я вот там у него. Любовь – это не чувство, когда все в душе пылает каким-то огнем, о котором поэты пишут, это не любовь. Не-а. Это я хочу иметь. Он даже сохранен его вкус, его язык, его выражение, да? А любовь – это когда я хочу дать свою кровь, свое время, свои силы, свои средства, свой ум, свою жилплощадь. Я без себя жить не могу. Подпись под нелюбовью, типа «будь рядом, когда у меня будет настроение, я тебя обниму или поцелую». Так и сыр любят. Хотя кое-какая разница между человеком и сыром есть, несмотря на то, что и то – биологическая масса. Поэтому мы говорили с вами у Льюиса, одна из встреч, любовь – это дар, и любовь есть нужда. Вот два таких вот уровня, да? Вот когда я не могу без кого-то жить, без ребенка там, без любимого, без чего-то еще, без зарплаты, это любовь?
Это нужда, да?
Это нужда. Да, без денег плохо. Когда их нет совсем. Когда их тоже много, тоже говорят плохо. Богатые тоже плачут. Вот. Так вот о любви сейчас посмотрим, поговорим. Потому что пришли интересные довольно. Спасибо за то, что люди поделились наболевшим. Потому что у кого что болит, тот о том и говорит. Вот. Это не будет, знаете, сейчас, что вот к позорному столбу. Нет, человек тоже разбирается. Бывает, часто запутался. Спасибо, что написали. А вот теперь давайте попробуем на некоторые вопросы получить ответ. И вот так первый. Еще с 18 лет мы с мужем договорились, что официально женимся, но живем не ревнуя. Встречаемся с кем хотим. Никто никого не напрягает. Мы не злоупотребляем свободом и не рассказываем друг другу ничего личного. Это ненормально. Я считаю, хвастаться любовниками. Нам уже за 40, мы идеальная семейная пара. А кто тужился, не изменять, давно развелись. Так есть ли смысл напрягаться, сохранять верность? Вот одно письмо. И я думаю, что под этим письмом подписались бы все-таки много людей.
Немало, да.
Немало, немало. Вот. И прежде чем начать отвечать, вот уберем там, кто писал. Ирина или Таня, или там Сережа. Имена убираем, а совершенным это не нужно. Но вы понимаете, я хочу сейчас зачитать план Алина Даллеса для Советского Союза, который в 1945 году написал доктрину «Размышления о реализации американской послевоенной доктрины против Советского Союза». Это идеолог был крупный, совсем не друг России, тем более Советскому Союзу. Вот он что писал: «Окончится война, все как-то утрясется, устроится, и мы бросим все, что имеем, все золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание людей». Человеческий мозг, сознание людей способны к изменению. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить. Как? Мы найдем своих единомышленников среди союзников в самой России. Эпизод за эпизодом будут разыгрываться грандиозные по своему масштабу трагедии гибели самого непокорного на земле народа, окончательного необратимого гасания его самосознания. Из литературы и искусства, например, мы постепенно вытравим их социальную сущность, отучим художников, отобьем у них охоту заниматься изображением и исследованием тех процессов, которые происходят в глубинах народных масс. Литература, театр, кино – все будут изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых художников, которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства, слома всякой безнравственности. В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху. Мы будем незаметно, но активно и постоянно способствовать самодурству чиновников, взяточников, беспринципности. Бюрократизм, волокита будут возводиться в добродетель, а честность и порядочность будут осмеиваться и никому не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркомания, животный страх друг перед другом и беззастенчивость, предательство, национализм и вражду народов, прежде всего вражду и ненависть к русскому народу. Все мы будем ловко, незаметно культивировать, и все это растет махровым цветом. И лишь немногие, очень немногие, будут догадываться или даже понимать, что происходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратим их в посмешище, найдем способ их оболгать и объявить отбросами общества. Будем вырывать духовные корни, опошлять и уничтожать основы народной нравственности. Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколение, будем браться за людей с детских и юношеских лет, и главную ставку всегда будем делать на молодежь. Станем разлагать, развращать, расливать ее. Мы сделаем из них циников, пошляков, космополитов. Мы так это и сделаем. И схема написана, как это все происходило и как будет происходить. Итак, последствия сексуальной революции для государства, общества, семьи и личности. Значит, что? Международная федерация планирования семьи. Отсюда школьное секс-просвещение. Наш родительский комитет ведет борьбу со всевозможными тренингами безопасного секса. Да не только наш родительский комитет, а в 90-х годах еще в Полевском школьникам раздавали резиновые эти вот шарики. Сами знаете название какое. Для чего? Комната была. Для чего? Были занятия, приходили медработники, рассказывали, что и как. Я вспоминаю, у меня знакомая есть женщина. Она дружна была с моей мамой очень. Вот, она сама учительница. И вот ее красивая девочка, подросток, когда в это время такой сложный период, когда подростки отходят от родителей и немножко теряют авторитет в их глазах. Они ищут другого авторитетного человека. И любой посторонний взрослый вот часто может восприниматься вот таким лжепророком, на самом деле, будучи лжепророком, что сказано в 24-й, лжепророки. Вот. Многие вопросы, которые волнуют и в силу еще застенчивости, закрытости, ну и многих таких особенностей подросткового возраста, они маме и папе это рассказать не могут. Потому что есть еще какой-то табу, какая-то вот такая граница, которую переступать нельзя. И маме, с мамой как-то неприлично, нехорошо. И с папой об этом. Эту функцию мы уже раньше говорили с вами на встречах прошлых. Эти функции выполняли крестные мамы и крестные папы. И вот пришла такая псевдо-учительница в медицинском халате. И когда девочка задала вопрос, что она дружит с мальчиком, что их отношения, вот могут ли они перейти в другой уровень? Да, обязательно. Да, нужно. У девочки это случилось, и теперь как она горько раскаивается. Взрослые толкают на это секс-просвещение. За все отвечать будем, кто соблазняет малых сик. Дальше. Производство противозачаточных средств. Сейчас у нас как второй хлеб. Продаются все эти средства в магазинах, не в аптеках, в магазинах. где вот можно было купить. Но сейчас у меня горло болит, то я купила себе холст, чтобы не хрипеть в микрофон. Но там рядышком и все это продается.
Да, на уровне детских глаз.
На уровне детских.
Комитет тоже писал много.
Да. И там что такое? Причем посмотрела разная краска цветовая, все это и так далее. Это, конечно, привлечет внимание ребенка. А что это такое? А почему это продается? Там, где хлеб продается, который потом и кровью выращен. Там, где молоко, где наши еще остались. На ферме доярки стоят, может быть, тоже полные сапоги у них еще грязи всего, то, что там условия, добывает нам этот вот молоко. И рядом эта гадость. Ай-яй-яй-яй-яй. Дальше. Организованная преступность и наркомафия. Сейчас точки все давно знают, где продаются эти наркотики. Это уже не секрет. Порнография, эротика крупным цветом. А дальше. Добрачные и внебрачные половые контакты. Сейчас широко шагает у нас так называемый гражданский брак. Проституция. Мы можем назвать улицы, точки, где-то там встреча осуществляется. Следствие, разводы. А дальше неполные семьи. Сейчас я читаю лекцию, порой даже бывает неловко, потому что некоторые слушатели опускают глаза, она из неполных семей. Все равно семья-то как человек без ноги. Как бы он там, извините меня, не старался с протезом или без протеза танцевать летку еньку, он не станцует так лихо, как бы на двух ногах. Так как бы ни старались, милые мои мамочки, не хочу никого вас обижать, но как бы мы ни пыжились, ни старались, ни напрягались, все равно нарушена нормальная социальная структура семьи. Есть папа, как защитник Родины, и он должен быть. Есть мама, как ему помощница. А когда все в одном ключе, все в одних руках, это сложно. Какие-то функции будут не выполняться, просто объективно не будут выполняться, которые должны были. И следствие. Внебрачные дети. Если раньше на Руси в анкете обязательно писалось, что это незаконно рожденный ребенок. Не потому, что он плохой, есть много великих наших деятелей культуры, литературы и так далее, которые были внебрачны. Возьмите Воронихина, архитектор, который построил знаменитый Казанский собор. Но в анкетах было указано «внебрачный сын». Есть у нас знаменитый наш педагог Бецкой. Это во времена Екатерины II он трудился. А это от графа Трубецкого. Ну и так далее. Сейчас не будем мы перебирать эти вот все вот грязное белье будем тогда. Но писалось для чего? Что зачат был в грехе, в обмане, в супружеской измене, видимо, папы. Что ребенок несет предрасположенность. Он может быть таковым и не быть. Ни развратником, там, ни наркоманом или кем-то, но он предрасположен, так же, как к заболеванию. Слабые легкие, он предрасположен, там, может быть, туберкулез у него начнется при плохих условиях питания, жизни и так далее. Предрасположен, только к какому заболеванию. А это предрасположен к какому-то пороку, потому что мама и папа, первая клеточка, он был зачат в этом грехе. Я уже до этого говорила, может быть, просто повторяюсь, как во всех народов серьезно относился, может быть, наивно. Может быть, где-то ошибались, но то, что относилось серьезно, это было безусловно. А у нас сейчас, я уже рассказывала, находясь в суде, вот в Верхесецком, и смотрела нагрузку одного судьи, просто понаблюдала. Из 10 дел, которые в течение дня он должен был рассмотреть, 8 дел – установление отцовства и назначение алиментов. Какая безответственность и к своей судьбе, и своих детей. Половые извращения. Да когда это было? Если кто-то из великих людей, сейчас не называя персонали, страдал вот это, так он страдал. Он Бога просил, чтобы его от этой напасти он оградил. Сейчас парад готовы проводить. И я еще хочу сразу по ходу вспомнить. Вот в Европе мне, ну так, в Италии мне не хватало, во-первых, не хватало русскости в этой женщине. Вот как помните, ой, это горюшко-то какое там, причитает там, или ой, девка, так ведь нельзя это делать-то. Вот это вот бабское, в хорошем значении, да, вот это такое сочувствие, так, где-то вот через призму греха смотреть на что-то. Вот, женщина хорошо одета там где-то, но прокуренные, они будут даже не сигаретами, они прокуренные, вот изнутри они какие-то темные. Сейчас я тоже иду, смотрю, одна девочка с сигареты, вторая, третья, жалко, горько. Но не будешь выхватывать, потому что она сама сознательно пошла к этой сигаретке. А может быть, это ребенок внебрачный, я не знаю. Понимаете, не знаю. Поэтому раньше детей не только зачат, если Великий пост, называли божатками, в грехе зачат. Когда Великий пост, не крестили, читай в одной из книг. Не знаю, насколько верно, но строго относились. Так вот, дальше, половые извращения, психические заболевания, венерические болезни, аборты, антисоциальное поведение молодежи и агрессивность. А дальше следствие – бесплодие, снижение рождаемости, снижение обороноспособности страны, снижение интеллектуального потенциала нации и вымирание нации. Так что Ален Даллес может пить шампанское, хотя он в 69-м году скончался, то, в общем-то, его план осуществился, и мы это видим. Другое дело, пора бы осознать. Вот если мы знаем, ну, планы врага, и пусть даже он держал какую-то победу, то можно контрудар все равно подготовить и провести. Итак, возвращаемся к тому письму, где супруги живут с 18 лет до 40, то есть они 22 года, и вот их устраивает такой брак. Надо всегда задавать нам вопрос, а с какой целью создавался этот брак, этот союз? Потому что если мы вернемся, вот есть такое высказывание, наверное, вот супруги – это двое в одной упряжке. И когда я читаю русский Корнеслов, славянский Корнеслов Шишкова, то там написано «супруг иго», и иго – синонимы. А иго – это специально была такая дощечка с двумя круглыми отверстиями, куда надевалась на голову валов, которые должны были идти вместе в упряжке, но не оторвавшись друг от друга. Это иго. И дальше там мы рассматриваем, что иго, узы, брачный союз, узы, узник – это всегда какая-то неволя, скованные одной цепью. Символ такого и брачного союза, что мы соглашаемся, и это и обручальное колечко у нас. Но ведь Господь что сказал? «Идите за мной, ибо иго мое легко». Вот ничего себе. То вот два быка идут, символ супружеской пары, два быка, которые ни влево, ни вправо нельзя, только как вот как один, значит, никуда не дернешься. А Господь говорит, иго мое легко. А если этот брачный союз создан для спасения? Если есть общая цель? Поэтому семейный союз, да, много скорбей будем иметь. И апостол Павел это говорит, и не обещает никаких миллион алых роз, которые мы жаждем. И нам часто говорит, что семья – это очень, ну вот, ну, карнавал. Это карнавал, все время розы, все время охи-вздохи, кафе, ресторашки там, украшения, а то около твоих ног он лежит. Комплименты засыпайте, комплименты, ничего подобного. Откуда у вас вражды и распри? Читая главу 4 от Иакова. Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете, не имеете, убиваете, завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы потребить для ваших вожделений. Я когда смотрю один фильм, там знаменитая певица, она, девочка, была это в шоу, подпевала, даже была в подпевках Меладзе, была наркоманка. Она говорит, как в Богу раньше верила? А я, говорит, просила, чтобы он мне деньги дал на очередную дозу наркотиков. Вот так она просила. А сколько есть у нас, и я вот беседую с людьми, они о чем, может, просят? А чтобы муж из поездки не вернулся. Вот сейчас у меня, недавно был разговор, случайно, в одной компании. Мужчина стал рассказывать о своей жизни. Он ведет двойную, как вот эта супружеская пара, двойную жизнь. Но эти договорились, что вот мы вместе... Для людей мы кажемся идеальная пара. Вопрос, какому идеалу вы поклоняетесь? Если принципу не быть, оказаться, то все как в театре у нас хорошо, квартира, мы, не правда ли, дорогая, мы
поддерживать статус.
Поддерживаем статус, вот эту внешнюю оболочку такую, да? Вот. Но вы понимаете, вот если принцип не быть, оказаться, как тяжело жить вообще к человеку, когда он живет в разных измерениях. Совесть всем дана нам. Другое дело, что мы постоянно начинаем ее вот как котенка топить, только родился вот в воду, чтобы, да, начинаем эту совесть свою, замолчи, да не надо, не царапай ты меня, и какие-то самооправдания. Это все хорошо. Вот как и здесь самооправдание у нас идет. К письму этому вернусь. Прелюбодеи, прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? А по плану Алена Даллеса внебрачные отношения и все прочее и так далее, который мир нам сейчас говорит. Итак, кто хочет быть другом мира, то становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание? До ревности любите Дух, живущий в нас. Но тем больше дает благодать, посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Я бы хотела, знаете что, вот, чтобы в школах изучали книгу притчи Соломоновых. Там так все написано. что ожидает человека, когда он встает на этот внешне привлекательный путь, полон радости, телесных ощущений, ожидания этого греховного свидания. Ну, вспомните, кто из нас не воровал там где-то яблоки в чужом саду? Или это, ой, как мы готовились с подростками, ух, адреналинчик, ух ты, чтобы никто не увидал, чтобы это в тайне было, вот такой весь наэлектризованный, это будоражит кровь, там будоражит вот эти, тело твое. У нас было так, Наташка, ты с этим идешь, ты с этим попробуй схлыздить. Вот. И, кажется, яблоки в чужом огороде всегда вкуснее, в садом сазу, да, и вообще все кошелек толще, это вот зависть наша. Всегда все, у чужих все лучше, свое не ценим. Так вот, и когда говорит апостол Павел, спрашивает, кто в Царство Божие не войдет, и он перечисляет. Почитайте, пожалуйста, мои дорогие, если кто-то... Ну, обычно, ну, не сейчас, может быть, потом, когда человек будет читать, прелюбодей в Царство Божие не войдет. Кто гадает? Убийцы, таты, воры. То есть кто спиной повернулся и дерзко попирает заповеди, которые Господь сказал. А он ведь кровью их облил. Вот он через кровь это сказал, не просто так. Он сказал и сделал, и показал. Кровь изливал. И вот если прийти вот к кресту, к распятию, где Христос висит, и посмотреть на него, ну, когда никого нет в храме, сказать, боженька, вот мне так она, эта женщина волнует, мне так приятно, так хорошо. А совесть, кажется, вот такая у тебя вот эта вот твоя страстишка, такая она гадкая, мелкая, противная. Вот на фоне креста надо все смотреть. Просто где-то на соседа, который рядом, вот я наблюдаю иногда, мне так подмывает сказать, но я этого человека еще, ну не получается еще. Я наблюдаю 20 лет в одном доме, сейчас там бываю. Приезжает дорогой джип, и как на работу мужчина. Он в возрасте уже, внешне уже такой оплывший. Ну, слышу, что у него трагически погиб сын, когда они ехали на джипе. Сын юный был, 18 лет, сам он пострадал, купил новый джип. И вот он 20 лет ездит к незамужней женщине. Женщина живет с мамой, радуется, что он им оборудует квартиру, делает евроремонт и все прочее, прочее. И коттедж у него горел, и жена приходила. И он на два фронта живет, на две семьи. А те женщины верующие вроде бы, в храм ходят и одновременно к гадалкам, чтобы приворожить и так далее. Человека нет. Вот что с ним? Вот все дать вопрос, почему я живу в двух измерениях? Почему у меня вот две половинки, одна и другая? От жены не могу отлепиться. И к вот этой вот женщине, с которой 20 лет я уже блужу, прелюбодействую, и к ней не могу прилепиться. От чего? Ну вот нет у людей такого, что что-то произошло в твоей душе, и сразу бежать к лекарю, в церковь, к Богу. Не хватает терпения пока, или там смелости к священнику подойти. Ну просто подойди да посиди. Ну просто расскажи там иконе. Поговори через икону с горним миром. Ну, хотя бы с этого начать.
Уважаемые братья и сестры, сегодня мы беседовали с педагогом и психологом Натальей Федоровной Алиевой. Свои вопросы, комментарии и пожелания вы можете присылать на электронную почту радиовопрос@list.ru. Храни всех Господь!